Восточная шкатулка.
И с удовольствием представляю вам автора ведущего этого цикла, руководитель школы востоковедения научно-исследовательского университета Высшей школы экономики Алексея Маслова. Алексей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, стоило, знаете, две недели пропустить и вернулся к какому-то новому витку торговой войны между США и Китаем. И уже Пекин назван финансовым манипулятором, и уже про девальвацию юаня я бы не говорил, но, во всяком случае, снижение курса юаня вызывает панику на всех буквально биржах, и это бьет не только по Соединенным Штатам Америки, и уже Помпео заявляет о том, что Китай имеет не только экономический контроль, но и способность навязывать свои политические и военные цели по всему миру. Вот что это? Не договорились все-таки после этих бесконечных откладываний финальных раундов переговоров?
Ах, китайцы молодцы, как они весь мир-то напугали, да? В один день, несколько часов. Я думаю, еще сложнее ситуация, потому что, да, очевидно, не договорились, это уже понятно. Очевидно, что Китай включил тот рычаг, который давно готовил. И очевидно, что у Китая есть чем еще ответить. Во-первых, надо приготовиться к тому, что девальвация юаня будет продолжаться. Если сегодня она достигла 7 юаней за доллар, приблизительно там чуть больше 7, и это первый раз 2008 года, дальше будет больше. То есть юань будет девальвироваться больше и, возможно, дойдет до 7,3, а то и 7,6. Это, конечно, серьезнейший удар вообще по мировым рынкам. И здесь сразу возникает много вопросов.
А вот почему это удар такой? Вот еще вот это вот поясните.
А давайте поймем. Значит, в принципе, в чем США все время обвиняли Китай? Обвиняли, что юань недооценен. А сейчас китайцы взяли и сделали так, что теперь, грубо говоря, раньше за 1 доллар можно было купить товаров на 6,5 юаней. А сейчас, казалось бы, на 7 юаней можно купить товаров.
Ну, вроде бы и хорошо.
Вроде. И вот для рядового потребителя хорошо, для того, кто покупает, для того, у кого зарплата в долларах. Это все здорово. Но есть и другая сторона вопроса. А то, что сам по себе Китай закупает в США, он же также конвертирует в обратную сторону. И как следствие получается, что Китаю это по закупке выгодные. То есть за счет изменения курса Китай взял и восстановил тот баланс, против которого США все время выступали. Во-первых, манипуляция ли это? Да, это манипуляция. Китай говорит, нет, это естественный процесс.
Нормально, вы же это демократическая страна, свободная экономика, плавающий курс национальной валюты. Вот так рынок, понимаете, решил.
Правда, все прекрасно понимают, что юань, это курс его устанавливается Народным банком Китая в коридоре плюс-минус 2%. Хотел ли Китай это сделать по-настоящему? Я не думаю, что было какое-то вот такое стремление, вот сейчас мы дождемся момента и как вдарим через девальвацию юаня, потому что, мы про это поговорим, это очень затрагивает интересы стран, которые сбоку припёк, как всегда там, кто там, паны дерутся, а у холопов чубы трещат. Вот это как раз и главный, пожалуй, вопрос, который возникает, чего добился и чего добивается Китай. Во-первых, оказалось, что Китай в течение, точнее, не оказалось, так было, в течение многих лет привязывал всех к юаню. Он говорил, давайте торговать через юань. Юань – устойчивая валюта, юань – национальная валюта, через нее будем торговать. Формально юань – рубль, юань – там корейская вона и так далее. Казалось бы, очень удобно. К чему это формально приводило? Китай практически со всеми странами, пожалуй, кроме России, имеет положительный торговый сальдо. То есть Китай продает больше, чем покупает. Как следствие, в других банках скапливается больше, большое количество юаней. Когда мы говорим, что торгуем через национальные валюты, вот формально как это получается? Это получается, что в основном большинство товаров оцениваются теперь через юань, и я просто говорю такой самый простейший механизм. И возникают китайские так называемые свопы, то есть Китай закачивает свои юани в иностранный банк, а иностранные деньги кладет к себе, они поменялись, называется своп. Потом из этих денег, собственно, и идет расчет. Какая-нибудь Корея или Россия имеет свой юаневый запас, вот из него выплачивают. Все было нормально. И Китай, вообще идея переходить на такие, на национальные валюты базируется только на двух вещах. Первое – долой доллар из нашей торговли. Больше он нам надоел, мы не хотим с ним. Многие говорили, да, действительно, что это мы каждый раз через доллар конвертируем и так далее. И многим нравилось, особенно, например, странам Азии, которые устали от доллара. С другой стороны, Китай давал очень большие обещания и, самое главное, давал абсолютные гарантии, что колебаний юаня не будет. Почему? Да потому что как раз мы, мол, государство, и регулируем. Не рынок, который может сегодня упасть, завтра не просесть. Наоборот, вот у нас есть представитель Народного банка Китая, она не сдаст позиции. И вот сегодня мы видим, по сути дела, давайте честно говорить, крах этой идеи. Мы привязались к юаню, так же, как вот произошло Россия. Угу. Не только Россия, многие страны привязались. Китай говорит, что почти 76 стран торгуют сейчас вот через национальные валюты. И Россия – самый крупный держатель, иностранный держатель юаневой массы в мире. У нас в авуарах на Центробанк лежит 14,7% всей валютной наличности в юанях.
Ну, вот только что в нашем эфире был материал нашего экономического обозревателя, что Россия потеряла изрядно сразу вот за эти два дня.
Правильно. А давайте отмотаем назад и посмотрим, откуда это все берется. Это, кстати говоря, очень характерная особенность вообще того, что происходит по отношению к Китаю, не только в России, но и в мире. 99% людей, которые имеют дело с Китаем, они очень плохо разбираются, как мы об этом говорили, как в Китае построена экономика, откуда берется валютные котировки, откуда вообще берется рост или, например, падение китайской экономики. Чаще всего люди видят результат. Они смотрят сайты, в том числе и сайты очень там более чем достойных компаний, например, там Bloomberg и так далее, и отслеживают колебания. То есть им кажется, большинству, в том числе многим нашим экономистам кажется, что Китай действует приблизительно так же, как все другие страны мира. И мне многие говорят, ну в чем разница, грубо говоря, котировки бумаг на шанхайской бирже от лондонской? Ну суть та же самая. Не совсем, и об этом можно долго говорить. Но самое главное, не разбираясь в этих механизмах, очень многие страны и даже компании включились в юаневую игру. И Россия включилась тоже. И Россия, на мой взгляд, сделала очень большой шаг в пользу Китая. Не тем, что взяла юаня, а тем, что, по сути дела, поддержала вот эту юаневую экономику мировую. У России, конечно, есть свой интерес избавиться от доллара, юань формально давал больше процентов на остатках и так далее, больше, чем доллар, по крайней мере. И, с другой стороны, Китай всегда говорил, видите, Россия-то, в общем, страна-то не маленькая и не самая слабая, как минимум. Но вот она держит в юанях столько денег. Смотрите, это была абсолютно пропагандистская модель, и Китай ее отработал по полной программе. Но уже в прошлом году, во втором квартале прошлого, в третьем-четвертом кварталах прошлого года, мы уже увидели, что курс юаня, соответственно, снижается, и как следствие мы начинаем терять, понемногу, но начинаем терять. И тогда многие, я честно скажу, даже не экономисты, а именно специалисты по социально-экономическому устройству Китая говорили, ребята, это очень опасно. Писали, говорили, что этого делать не надо, потому что, да, я понимаю, нам очень важно показать Китаю, насколько мы близки, насколько мы готовы принять китайские активы, и самое главное – развивать торговлю. Мы действительно хотим развивать инвестиции, торговлю, и показываем всячески, что мы готовы пойти на ваши условия. Ведь, по сути, Китай на нас не давил, можно было и дальше спокойно торговать с перерасчетом в долларах, не принимая в доллар, а перерасчитывая в доллар, и не принимать на свои активы такую юаневую массу, если бы мы внимательно взяли и изучили состояние китайской экономики. Но предупреждения не возымели никакой силы, и писали очень многие, в том числе и там, я, и там, группа, которая со мной работает, писали, но всегда застит глаза какую-то вот декларация, что Китай наш надежный партнер. Китай надежный.
Нет, да, подождите, Алексей Иванович. Да. Ну вот в этой ситуации, которая развивается в течение последних дней, понятно ведь совершенно, что это ответ Китая на действия США, на очередные там угрозы, которые высказывает президент Трамп, и тогда у меня возникает вот вопрос. Вот эти самые действия Китая сегодня в мире, ну, там, оставим за скобками даже нашу страну, а вот во всем остальном мире, который сейчас лихорадит биржи из-за падения курса китайской валюты, воспринимается как раздражение на действия Соединенных Штатов Америки, которые довели эту самую торговую войну вот до такого состояния, когда Китай не имеет иной возможности, кроме как ответить так, как он отвечает валютой своей. Или это все-таки раздражение будет в сторону Китая, и вот как раз недоверие к Китаю и крах той системы, которую Китай выстраивал на протяжении последнего десятилетия, по крайней мере.
Я думаю, я даже не думаю, я смотрю, что все понимают, зачем это Китай сделал, но никто не извиняет Китай за нанесение вреда собственной экономике. Я сейчас просто сегодня не успел еще почитать, посмотреть, но я вижу, как корейцы, южные корейцы очень занервничали. Они пока не объявили о своих потерях, но, судя по всему, они очень приличные. Занервничала не самая могучая в экономическом плане Индонезия, которая то же самое имела отношение с юанем. Бразилия потеряла как минимум миллиард долларов, возможно, даже больше. Вот это как раз обвинение в сторону Китая, это огромные имиджевые потери. Я прекрасно понимаю, что, скорее всего, Китай сейчас прижат, по сути дела, к стенке. Ему надо выкручиваться. Вряд ли Китай думал, чтобы там нанести России какой-то ущерб. Нет, ни в коем случае.
Он думал про себя, естественно.
Он думал про себя, естественно. Но вот так устроено китайское политическое мышление, что надо самих себя спасать, и Китай идет на огромные потери. Потом придется восстанавливать, имидж, придется говорить, что, ребята, вот нас вынудили, может быть, каким-то образом Китай будет компенсировать за счет более дешевых контрактов, но это сложный механизм, потому что с каждой стороны договариваться это не так просто. И вот здесь мы должны понимать, что Китай наш хороший друг, хороший партнер, но абсолютно ненадежная экономическая структура.
Но подождите, вот опять же, вернемся к последствиям этих самых последних дней и даже там последних месяцев. Потому что, например, сегодня объявлено о том, что этот знаменитый проект «Сжиженный газ» на Аляске, да, о котором так громко говорили в 2017 году, Трамп и Си подписали договор, и у нас здесь как раз высказывались опасения, что вот теперь Америка перехватывает рынок газа в Китае. Сегодня объявлено, что в силу вот этой самой торговой войны, этот даже не договор это был протокол о намерениях, который продлевался и продлевался, и китайцы должны были вкачать туда огромные деньги, и от Китая эти деньги принять теперь, значит, этот проект сжиженного газа не может, потому что торговая война, и проект просто закрывается. Правильно. И не будет добычи и производства сжиженного газа на Аляске. Раз. Плюс еще к этому Китай устанавливает заградительные пошлины в 25% для сжиженного газа из Америки вообще. И, значит, американский газ перестает поступать сжиженный в Китай, потому что это сильно дорого. Mm-hmm. Тогда вот так вот косвенно получается, что для нашей страны, например, открывается еще кусок ниши газового рынка Китая. Раз. Китай объявил о том, что он перестает закупать сельхозпродукцию из Соединенных Штатов Америки. И сегодня я вижу на новостных лентах, ну, потоком просто идут сообщения из разных городов и весей нашей страны, как оттуда пошли эшелоны масла в Китай, а отсюда пошло зерно в Китай, а отсюда, значит, господи, даже производитель чая какой-то, и свою чайную, что-то такое, чайную фабрику в Китае открывает, это фантастика, но тем не менее. И, может быть, как раз, ну, бог бы с ними, что мы потеряли на вот этом падении курса Китая, зато такая огромная возможность внедриться в миллиардный рынок, внутренний рынок Китая появилась, что эти потери на курсе... Да и бог бы с ними, потому что больше заработаем.
Во-первых, да, я согласен, что открылось очередное окно возможностей. Но давайте вот преуменьшим вот этот порыв, что сейчас эшелонами туда пошли, пойдут. Во-первых, окно возможностей открылось еще год назад. И я не вижу, чтобы были какие-то фундаментальные прорывы. Да, поставки сельхозпродукции увеличились, но ведь вообще-то они увеличились. Давайте брать и смотреть все в общем объеме. Откуда основные поставки идут сельхозпродукции? Австралия, Новая Зеландия. Вот это основные поставщики, которые гонят туда масло и зерно, и гонят, например, это очень популярно на китайском рынке, внутренности, там, субпродукты, да-да-да. Россия пытается прорваться, где-то еще запрещено, где-то нам уже открыли этот рынок, но кто еще наш конкурент? Вьетнам. Вьетнам, который гонит по низчайшим просто ценам, в том числе и фрукты, овощи, муку, все остальное, чай. Таиланд, наш конкурент. Дело в том, что сейчас рынок открылся для всех, для России тоже. Это правда. Кто выиграет? Выиграет, во-первых, тот, у кого обнулены тарифы. Это, конечно же, Таиланд, Индонезия и так далее. Во-вторых, выиграет тот, у кого есть уже связи и каналы на этом рынке. Ведь вот...
Ну, то есть расширить ручеёк проще, чем пробить.
Конечно. Да. То есть приземлимся на почву и посмотрим, вот как продается что-то в Китае. Вот у вас есть большое, там, небольшое производство муки в России. Она хорошая, нормального качества, все здорово. И что делает наш производитель? Он пытается найти в Китае оптового покупателя, кто это может сделать. Опытный покупатель, он сидит где-нибудь, например, в городе Харбине, так, чтобы далеко не ходить, и говорит, ну, давайте посчитаем, сколько это будет стоить. Ага, что-то дороговато, а почему? Ах, такие большие расходы на железную дорогу? Но это не мои проблемы, это ваши. Идите, пробивайте у себя в правительстве спецтарифы, пробьете, тогда вы сравняетесь, например, с мукой из Новой Зеландии. И так и будет. Или, например, гречка, которая в массовом порядке идет как раз из Австралии. Она прекрасно упаковывается, это не то, как мы привыкли, так, гречка в пакетике, там в маленьких пакетиках, очень красиво, все готово для жарки-варки, отличная реклама. Она австралийская. Можно из России? Да можно, но только вы упакуйте ее так же, потому что рынок конкурентен. И вот здесь очень важно, посмотрите, Китай объявил, что больше не закупает сельхозпродукции из США. Так вы посмотрите, что он не закупает. Он давным-давно уже перестал ее закупать. Просто сейчас он это подчеркнул. Да, Китай перестал закупать арахис и продукты из арахиса из США. Сою он давным-давно уже перестал закупать. То есть здесь крайне важно для нас не просто сказать, что мы сейчас эшелоны пойдут. По сути, вот как это делается, если открывается окно возможности, то должны высаживаться десанты специалистов не по сельскому хозяйству, а по продажам, по продвижению.
По продажам на китайском рынке.
На китайском рынке, по переговорам, потому что сельхозпроизводитель не обязан знать, как продается в Китае. Ну, к сожалению, он про другое. Он должен поставить качественный продукт.
Еще один аспект. Вот я продолжаю отставить свою мысль про то, что, может быть, нам все-таки повезет, потому что, помимо всего прочего, сегодня прозвучало довольно резкое заявление со стороны Китая, даже скажу, кто это, директор департамента по контролю над вооружениями и разоружениями МИД КНР Фу Цун, он призвал страны проявлять осмотрительность и не позволять США размещать ракеты средней дальности на их территориях, называя, помимо всего прочего, Японию, Южную Корею и другие государства, например, Австралию, поставщика, главное, и дальше Китай не будет стоять в стороне, и мы будем вынуждены принять контрмеры. Вот если, например, еще те или иные страны региона пойдут, ну, или продолжат военное сотрудничество с США, то очень может быть, что одна из мер Китая как контрмеры, это будет как раз и ограничение торговли с ними.
Теоретически, практически вряд ли. Я поясню, почему. Вот мы знаем, как Китай действует. Он действует так, чтобы не складывать яйца в одну корзину. Китай считает, что, и это правильно, он считает, что поставщиками сельхозпродукции в Китае должны быть сотни компаний и десятки государств. Потому что, да, может быть, та же самая история с жидким сжиженным газом. Потому что, да, Китай хотел бы, конечно, покупать сжиженный газ в России. Он хорошего качества, он нормальной цены абсолютно. Китай вложил много денег вместе с Новатеком в Ямал-СПГ, в Арктик-2. Все казалось бы, хорошо. Но Китай не хочет привязываться к России. Зачем? К одной России. И США, вот эта аляскинская история, это была как бы контрмера, чтобы не привязаться к России. Сейчас Китай опять будет искать. Та же самая история с поставками из других стран. Китай будет ругать и критиковать, например, Австралию, Новую Зеландию, если те по очищению разместят ракеты американские на своей территории. Но так, чтобы идти на конфронтацию, обратите внимание, Китай не конфронтационная страна. Сколько надо было мучить Китай год, больше года, чтобы Китай, в конце концов, психанул и сказал, вы знаете, вот мы сейчас начинаем контрмеры. Для Китая, вот мы как где-то говорили, что для Китая нету понятия холодной войны. Это не холодная война. Вот мы понимаем, мы говорим, у нас США сейчас холодная война со всеми вытекающими отсюда мерами, пропагандой, контрпропагандой. Китай только в последние две недели начал критиковать США. Китай только в последние две недели начал вот такие пропагандистскую войну объяснять своим гражданам, что во многих бедах виновата США. Так и есть на самом деле. Более того, Китай не самоизолировался. Китай год говорил, ребята, да, с Китаем, американцам, давайте закончим всю эту историю. Потому что вам же тоже хуже, там тоже потери очень большие. Но Китая вынудили, это правда. И что теперь? Китай начинает наращивать свои меры. Военное взаимодействие с Россией. Очевидно, что мы движемся к какому-то крупномасштабному военно-политическому соглашению. В чем оно будет заключаться? Мы можем только гадать о его контрах. Может быть, совместная система там, контроля за ПВО, совместная зона контроля ПВО. Возможно, это, ну, как мы уже понимаем, совместное патрулирование самолетами.
Границы этой зоны.
Да, границы, да. Хорошо ли это? Ну, конечно, военный союз. Военный союз не всегда неплохо. Но опять, что военный союз денег не приносит, он уносит деньги. Приносит что деньги? Торговля, инвестиции, развитие и так далее. Вот поэтому нам-то как раз выгоден, это действительно так, Китай процветающий и при этом нормально сотрудничающий. Китай стал, конечно, на мой взгляд, более договорным, понимая, что США, куда была ориентирована вся китайская торговля, откуда приходили, приходила масса денег, США, да, вот уже…
Риск.
Да, да. Есть еще один момент. Что хотел Китай сделать с мировой экономикой, надо тоже понять. Он хотел ее вывернуть наизнанку. Вот были устоявшиеся механизмы, организации. Да, Китаю они не нравились, там ВТО не нравилось. Но Китай, вместо того, чтобы там активно работать, он начал создавать, мы об этом много раз говорили, альтернативную систему. Параллельную той, которая существует, и финансовую, и банковскую, и все что угодно, и в свою систему перевозок один пояс, один путь. И США не дали, не дают, точнее, ему сделать, взяли и вот встали поперек. Ведь подумайте, что сейчас, конечно, у Китая совсем другой имидж, нежели был год назад. Год назад ни один человек не сомневался, что Китай – успешная страна. Кроме редких специалистов, все говорили, Китай устойчивый, в Китае отлично отлажена экономика, Китай растет по всем параметрам, не только по ВВП, но в том числе и по паритету покупательных способностей на душу населения. И вот прошли там год-полтора года, и мы видим, что Китай вынужден обороняться. Правда, Китай обороняется весьма не то что успешно, а весьма активно. Ведь вот мы сейчас говорим о проблемах, но буквально сейчас, вот, как говорится, даже вчера в Китае расширилась зона Шанхайская СЭС, куда включен гигантский завод Теслы. И Китай скоро будет выпускать совместно с Теслой электромобили. То есть Китай продолжает свое наступление.
И Китай, да, вы правильно сказали, он готов сотрудничать, но об этом давайте уже сразу после выпуска новостей. Я напомню слушателям, Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения, научно-исследовательского университета, Высшей школы экономики, здесь остается в студии, и, как всегда, у вас есть возможность задавать свои вопросы 8-903-170-6363 в WhatsApp и Viber, или смс 5533, короткий номер и слово «Вести» в начале сообщения.
Восточная шкатулка.
И продолжаем наш эфир. Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения, Высшей школы экономики, здесь в студии, автор ведущего этого цикла «Восточная шкатулка». Наш координат вы знаете, если есть вопросы, присылайте. Вот я продолжу эту свою мысль по поводу переговора способности Китая. Потому что, с одной стороны, вот на фоне всех этих заявлений, их очень много, которые прозвучали, и дел, которые были сделаны в последнее время, вдруг возникает и такое заявление. Посол Китая в Объединенных Арабских Эмиратах выступает с заявлением о том, что Китай не исключает своего участия в той миссии международной, которую под эгидой США собирают для обеспечения безопасности судоходства в Персидском заливе. И на фоне вот того, что там про ракеты, значит, про глобальное противостояние, про юань, про сельское хозяйство, про тарифы, и это вдруг выглядит как, в общем-то, таким жестом очень мирным. А давайте мы вместе будем обеспечивать безопасность там, по крайней мере, где это выгодно и вам, и нам, в Персидском заливе. Это ли не жест доброй воли со стороны Китая?
Я думаю, что это вообще не столько даже жест доброй воли, хотя, само собой, это вообще попытка создать какую-то нормальную систему сожительства с США и со всеми другими странами.
Несмотря вот на все противоречия.
Потому что вообще Китай, вот он совсем не хочет воевать, это правда. Китай готов угрожать, трясти там оружием, защищать Тайвань, но не хочет воевать, потому что психологически это не сейчас, не вовремя для Китая. У Китая другие цели, они же были совсем по-другому сформулированы. Это и технологический прорыв, и вот один плюс один путь. И самое главное, Китай начал удачно, на мой взгляд, урегулировать проблемы в Южном Китайском море. Помните, вот эти все споры за острова. Вот как он урегулирует? Буквально на днях. Китай договорился с Дуэрто, с президентом Филиппин, о том, что Китай финансирует создание специальных экономических туристических зон на Филиппинах, и в каждой, их там три сейчас определены, и вкладывают в каждую от миллиарда до двух миллиардов долларов. Это гигантские деньги для Филиппин, да. И Филиппины, которые тоже претендуют на эти острова, и которые, я напомню, несколько лет назад подали в Гаагский трибунал и выиграли его. Они тихо замолчали по поводу островов, они не сняли претензии, они просто замолчали. Это вот правильное урегулирование вопроса. Та же самая ситуация, скорее всего, должна была быть с Вьетнамом, вот это по-китайски, а тут на тебе, американцы развязали агрессивную войну. И самое главное, очевидно, что Трамп повышает ставки к моменту своих выборов, ноябрь 2020 года, и возникает вопрос, чего ждет Китай? Вот я понимаю, что в Китае, опять-таки, сидят очень неглупые стратеги, как минимум, которые понимают, что для Трампа сейчас прийти с неурегулированной ситуацией с Китаем на выборы – это плохой шанс. Ведь удар наносится не только по Китаю, как я уже сказал, удар наносится по США, в том числе по тем регионам, которые всегда, сельхозрегионы, вот эти регионы реднеков, красношеих, да, простых китайских, американских фермеров, которые голосуют за Трампа. Они, по ним нанесен удар. Им что-то компенсирует США, но нет развития бизнеса, компенсация не имеет перспектив. Как следствие, Трампу придется заключить полноформатное соглашение до выборов. И поэтому торопиться Китаю нечего. Китай просто показывает, как он может ответить. Есть и другой шанс. А если Трамп не пройдет на второй срок? Есть же и такое. Что получается? Вот сейчас к выборам подойдет: а, с нерешенной китайской задачей, б, с нерешенной северокорейской задачей, в, с непонятной ситуацией с Россией вообще-то, с развалинами целым рядом союза, РСМД развален за счет Трампа.
СНВ-3 очень может
СНВ,
быть.
Да. Значит, в самом начале своего правления он, Трамп, торпедировал как раз транс-тихоокеанское партнерство, где Китай очень активно договаривается со странами уже по своей модели. И будет главный вопрос, который будут задавать Трампу, его противники, особенно в дебатах. Вот у нас в США увеличило количество конфликтов. Какие проблемы мы решили? Мы решили ядерную проблему с Кореей? Нет. Хорошо, мы хотели выправить торговый баланс с Китаем. А давайте поймем, а зачем? Вот вопрос главный, зачем – это хороший вопрос. Ведь можно было сделать по-другому. И любой вам спорщик с Трампом скажет, а почему бы было бы не взять и не обнулить там целый ряд тарифов, барьеров и налогов, чтобы действительно экономическим образом, без всякой войны, перетаскивать предприятия американские на территорию США или договориться, например, с Мексикой, которая с большой радостью примет эти предприятия, поскольку рабочие руки, с Аргентиной, с Канадой. А было сделано что? Была сделана война США под видом того, чтобы американские производители возвращались в США. Много ли вернулось? Вот это интересный вопрос. Я сейчас пытаюсь найти. Вот это интересные данные. Сколько вернулось? Нет. Я смотрю, что многие приехали во Вьетнам. Это да. В Индонезию приехали. Это правда. Часть из них привела свои активы и свое производство, вот, кстати говоря, в Бразилию. Ну, потому что тебе предоставили нормальные условия. Это бразильцы сами, в свою очередь, напрямую предоставили. Вопрос такой, а это выигранная война или нет? Вот это большой вопрос. Поэтому китайцы не торопятся. Сейчас время, надо продержаться, но время работает на них. И в этом плане я думаю, что они поступают сейчас очень верно. Вопрос в том, что вот вся эта потасовка, она бьет, во-первых, по мировой торговле, это очевидно, и она просядет как минимум процентов на 10, наверное, причем эффект будет долгосрочный. То есть это не только в следующем году, а через год, через два, плюс по мировому ВВП, который, очевидно, наверное, упадет на 1%, как минимум, что уже много для мирового ВВП. Плюс это бьет по странам-союзникам Китая, ну, в том числе по России, мы уже видим сейчас нанесённый ущерб, и сразу бьет по имиджу Китая, где спрашивают: вы, Китай, вы надежный партнер, вы дальше будете девальвировать юань? Вот как дальше? Вот, в принципе, удары сейчас кругом идут, и нам надо сейчас корректировать, конечно, свою и финансовую политику, и вообще политику в отношении Китая, причем так корректировать, чтобы не обидеть китайских товарищей, поскольку нам как раз совсем не нужно портить отношения с Китаем, ну, ни в коем разе.
Действительно, уж куда. Ну и, может быть, чтобы завершить эту тему, я наткнулся на замечательное, с моей точки зрения, высказывание генерального секретаря комиссии по науке Госкомитета Китая по делам развития и реформ Джана Яньшеня.
Да.
Он говорит о том, что Китай воевать не хочет, но, кроме всего прочего, он выдвигает и такой долгосрочный рецепт. И я позволю себе процитировать. Чтобы бороться с сильным оппонентом, Китаю нужны прежде всего благоприятные условия для инноваций, а также компании и университеты мирового класса. Конец цитаты. Вот, собственно,
давайте
снимаю шляпу.
Давайте заменим фамилию Джан Яньшен на фамилию какого-нибудь российского вице-премьера, и это будет правильная фраза, в том числе и для России, я хочу сказать.
Не, просто я от нашего вице-премьера не слышал подобного.
Вот, вот тут и оно, потому что Китай абсолютно четко формулирует цели, что главное – это, во-первых, состояние кадров. И в Китае оно очень неплохо.
Университет мирового уровня. Да. Вот, собственно, рецепт для того, глобального противостояния.
Вот, может быть, мы как в какой-нибудь там следующей передаче поговорим о том, что такое университет мирового уровня в Китае и в России, потому что у нас зачастую, не во всех случаях, так называемый университет мирового уровня – это как плохой таксист, накручивая счетчик. И когда мы посмотрим на реальные там отдачи, на реальные труды, мы видим, что на самом деле за этим просто пустота. В Китае, вот когда университет запускает по заказу, по госзаданию КНР свои спутники, ну, китайские спутники.
Университет.
Университет. Вот ему дают заказ, он говорит, окей, мы сделаем. Они рассчитывают, они запускают, получают за это, конечно, финансирование и запускают, и он летает. Или, например, когда университет целиком от начала до конца рассчитывает китайский автомобиль, который становится на просто машина, которая становится на поток, ставится на поток, и уже там под китайским названием. Кстати говоря, многие машины известных китайских марок делаются в университетах, рассчитываются. И вот это университет, это понятно, что кузница знаний и продукции. Я про такие российские университеты не слышал, даже про самые инновационные центры. В этом есть разница. Может быть, как бы поговорим, почему так происходит.
Ну, давайте тогда тему забьем на будущее. А у нас сегодня еще до конца есть 9, скажем так, минут. И вот еще на что обратил внимание один из моих коллег. Система распознавания лиц, и вдруг в ЗАГСах, потому что в Китае серьезный гендерный дисбаланс, институт брака часто используется жуликами для получения государственных пособий. Ну и даже можно отбросить все вот эти подробности, за исключением ключевой фразы «гендерный дисбаланс в Китае». Действительно это так? Действительно вот эти вот китайские мужчины бегают по миру в поисках каких угодно жен для того, чтобы исправить этот самый дисбаланс? Справиться с этим дисбалансом.
Ну, если бы было так все просто. По сути дела, такая старая избитая фраза, что в Китае есть гендерный дисбаланс. Мне даже мой студент время от времени об этом говорят, которые смотрят по официальной статистике. Но мы начинаем смотреть, и я спрашиваю, а вот скажите, мы же знаем, что в Китае есть одна семья, один ребенок. Было долгое время политика, формально она началась в 71-м году, в 79-м году, ну, она еще и до этого была. И вот когда девочки рождались, которых не регистрировали, потому что надо было платить слишком большие штрафы, они где?
Вот давайте вот эти «они где» дадим нашим слушателям возможность подумать.
Вести ФМ.
Ну, продолжаем программу. Я думаю, один из вопросов «они где?» – «они нигде», потому что на этапе беременности, если это девочка, выяснялось, ну, там уже УЗИ какой-никакой же было, УЗИ.
Запрещено.
А,
конечно.
То есть определить заранее пол ребенка было невозможно, и, соответственно, избавиться от нежелательной девочки тоже было невозможно.
Поэтому девочек рожали, так же, как и мальчиков, и в китайских семьях долгое время рожали до первого мальчика. Что случалось с девочками? Их не регистрировали, но они же в природе существовали, никто в Китае детей не убивал, по крайней мере, нет никаких данных о каких-то массовых убийствах. И формально как должна была ситуация происходить? Если ты принадлежишь национальности хань, то есть основной китайской национальности, то со второго ребенка должен был платить штраф. штраф был гигантский, он по ряду провинций составлял от 3 до 6 годовых зарплат. То есть это штраф, который должен был...
Неподъемный.
Он просто неподъемный, ну как-то разорить семью. Что семья делала? Она говорила, у нас нет денег. Что делать? А ничего, в долг. Как это происходит? Вот есть деревня, там родилась девочка, все это знают. Не девочка, второй ребенок, третий ребенок родился, все это знают. Приходят полицейские, они говорят, да, вот ребенок бегает. Мы признаем, что это ошибка, но штрафовать там нет денег у нас. Мы сельхозпроизводители, мы то, что выращиваем, мы сами едим. Более того, когда были народные коммуны, там вообще были трудодни, там денег не было. Поэтому ситуация безвыходная. То есть сама система была не продумана, она заблокировала саму себя. И вот это вот количество незарегистрированных девочек, которые по разным подсчетам составляют, китайцы говорят, то 30 миллионов, то 60 миллионов, то есть какие-то гигантские цифры. Они этот гендерный дисбаланс выравнивают.
То есть получается, что гендерный дисбаланс, он в официальной статистике. Вот эти зарегистрированных мальчиков там в полтора раза больше, чем зарегистрированных девочек ежегодно.
Да.
Но по факту природа берет свое, и все равно там примерно поровну получается.
Абсолютно правильно.
А как они тогда живут, эти незарегистрированные? Без школы, соответственно, без социального обеспечения, без паспорта.
В Китае нет паспортов, есть так называемые шэнфэнжэн, это такие карточки, похожие на права. Ну да, действительно, они не зарегистрированы. Соответственно, на них Госстат не заводит никакой информации, их нету в пространстве, то есть на них не планируется питание и так далее. Значит, в школу они не могут записаться, их нету. В деревнях была простая история, это я хорошо знаю, приводили девочку, опять-таки, это деревня, все друг друга знают. Говорили, можно она у вас там посидит на задней парте, вот там она не будет отвечать, ее как бы нет. Она сидит, немножко обучается. Прекрасно. Но в университет она не может поступить. Она не может выйти замуж, потому что, как ее зарегистрируют, там система ЗАГСов такая же, как в России. Дальше больше. Как она может выкрутить ситуацию? Она хочет выйти замуж, она хочет иметь детей. Муж может за нее заплатить вот эти штрафы. Выкупить, грубо говоря, ее
у государства.
Из безвременья.
О, Господи.
Но муж, конечно, почешет в голове и подумает, а зачем мне так, она же не образованная. Ну, если там по большой любви, все бывает, но это большое счастье, если вот
по
так.
По большой любви можно просто жить вместе, не обязательно оформлять брак.
Да, естественно, правильно. Дальше происходит больше. Куда подаются эти девочки? Работаешь, опять на работу официально не устроится. Вот они пополняют и пополняли, точнее, вот эти всякие массажные салоны, парикмахерские, кафе, рестораны, когда вы приезжали в Китай, даже сейчас в некоторых деревнях вы приезжаете в Китай, и вас обслуживают там 6 девочек, кто-то там перед вами одну тарелку ставит, кто-то другую. Никто же не задумывался, а почему вас 6 человек обслуживают? Рестораны же невыгодно их содержать. Одного вполне...
Этих выгодно.
Этих выгодно, потому что они за еду живут.
А вот смотрите, а если, например, эта девочка вырастает, действительно случается большая любовь, он не хочет выкупать ее у государства, но тоже природа берет свое, и у нее рождается ребенок. Вот от кого тогда этот ребенок рождается, и можно ли этого ребенка официально уже зарегистрировать в сегодняшнем Китае?
Значит, его можно зарегистрировать, поскольку считается формально первый ребенок. И Китай прикаспает, что он родился от несуществующего человека.
О, Господи. Как? Да. Я не понимаю, как это.
Да, ну вот да, но его можно зарегистрировать, но их регистрировали. Но вопрос в другом: а как она его будет воспитывать? Потому что у нее же нет постоянной работы, и устроиться на эту работу очень сложно. Плюс к этому, скорее всего, значит, этот ребенок также, поскольку, опять-таки, его плохо воспитывают, у него нету, и он не может получить нормальное образование. И вот эта история, она трагична. Я узнал, например, вот мой там добрый товарищ китайский, простой деревенский житель, у него было три дочери, один мальчик, мальчик младший, единственный зарегистрированный, и на мальчика направлялась вся любовь и, самое главное, полное все воспитание. Ему дали, ну, относительно нормальное образование, его послали в хороший университет обучаться. Девочки, они по дому, по хозяйству, они уже далеко не девочки, они выросли, они там, какие красавицы. Я иногда с ними просто говорю, девчонки, вот как дальше жить? А он, как бы отец семейства умер, живет мать, Он говорит, ну вот как мама скажет, так мы и будем делать. Их, конечно, там подкармливают. Они очень такие милые девчонки. Где-то в ресторане подработают, где-то еще, где-то там на поле выйдут. Но эта жизнь ужасна, она без перспектив. И формально, конечно, Китай уже в 2015 году начал отменять позицию «одна семья, один ребенок». Сегодня любой представитель ханьской национальности может иметь двух детей, но время утрачено. Потому что, да, в конце концов, это будет отменено, это очевидно. Кстати говоря, долго, до сих пор любой китайский этнос, который проживает в Китае, до 100 тысяч человек может неограниченно иметь детей. И плюс к этому всякие ограничения сняты на деторождаемость у малых народов, ну, например, у тех же самых тибетцев или у казахов китайских.
Уйгуров.
Уйгуров, да, кстати говоря, чтобы их не раздражать. Как ни странно, Китай, он же, Китай же все по плану. Он поставил в 1979 году план, что к 2000 году население Китая должно быть не больше 1 200 000 000 человек. И выполнил план. Действительно, в 2000 году он был 1 205 000 000 или 200, ну, приблизительно столько. То есть, казалось бы, как это здорово. Но тут же возникла и другая проблема. Первая проблема – население стареет, потому что молодежь же меньше. Раньше в Китае в среднем, вот в 50-е годы, в Китае одна женщина в среднем рожала 6 детей. Сейчас рожает 1,6. Такая странная цифра, ну, меньше в любом случае. Ну, да. Как следствие… То поколение, которое сегодня работает, оно к 2030 году состарится, нарождаемость, абсолютно воспроизводства нету, поскольку должно быть как минимум двое детей при абсолютном воспроизводстве, значит, соответственно, в Китае будет к 2030 году проживать от 300 до 400 миллионов неработающего пенсионного населения. Это нагрузка на пенсионные фонды, потому что им же надо платить деньги. Это все закладывается в стоимость товаров, потому что надо же деньги откуда-то получать. И Китай сам себя загнал в угол. Самое главное, сегодня формально действует этот закон «одна семья, двое детей», но в реальности китайцы не хотят больше. Они живут в городах, стали городским населением. Городское население уже другие планы. Сейчас, когда, кстати говоря, в Китае был такой лозунг еще в 1971 году под названием «Меньше, позже, реже», приблизительно так он звучал, то есть меньше детей, позже их рожать, и вообще реже…
Реже заниматься производством детей, да.
И тогда это еще до введения официальной политики «одна семья, один ребенок». Сейчас даже этого лозунга не надо. Нормальное городское население, они утром встают, побежали на работу. Детей надо в детский сад, это деньги. Детей надо одевать и вкладывать деньги, потому что формальное образование бесплатное, но чтобы подготовиться, там есть репетиторы. Хорошая школа, обычная школа в Китае бесплатная, но есть платные школы. То есть все это уже накручиваются деньги. И как следствие, семья не хочет иметь больше двух детей.
Ну, как город, просто как во всем мире. Когда конечно переходит в городскую цивилизацию, то это резкое падение рождаемости, что мы наблюдаем здесь, у нас то же самое.
То же самое. То есть Китай стал другим в этом плане. Самое главное, они теперь еще откладывают рождение ребенка до того, как они сделают себе карьеру. Ну и как следствие, соответственно, получается все с китайским деторождением. Девочек там достаточно.
Можно не волноваться. Можно не волноваться. Все, время истекло. Спасибо, Алексей Маслов. До новых встреч.
Восточная шкатулка.